Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Лен, ну вы любите носить вот эти вот самые... А, она и пришла в них, она и пришла в них.
Я сегодня так.
Жизнь в розовых очках, друзья, мы сегодня говорим. Для чего человек надевает розовые очки?
Для защиты, вот ровно для того, для чего мы надеваем, в принципе, солнечные очки, да, для искажения определенной реальности, для того, чтобы полегче было.
Ага. Но они помогают, что, как-то уйти в другую реальность, они помогают по-другому посмотреть
розовые
на проблему.
Очки, это да, это такое бытовое название. А в психологии это название звучит как психологические защиты. Этот термин исследовал и ввел еще Зигмунд Фрейд, или Фройд, да, там, как его фамилия звучит. И, в общем-то, с той поры и начали активно исследовать и выяснили, что да, они действительно существуют. Более того, в чем их, скажем так, опасность? Они включаются бессознательно. То есть человек не может контролировать. Более того, основной набор своих психологических защит он усваивает до 5 лет, то есть в маленьком возрасте. И еще у нас разный набор психологических защит. То есть какие они, все их виды, я сегодня постараюсь озвучивать и приводить примеры, и люди будут прям вспоминать. Ага, а я вот это делаю, а я вот это делаю, мои близкие вот это делают. Их очень много. То есть психологических защит, их там, ну, порядка 30-40 видов. И мы их все бессознательно включаем. Опасность заключается еще вот в чем. То есть, по большому счету, зачем нужны психологические защиты? Для того, чтобы в момент, когда в жизни происходят какие-то фрустрирующие или негативные события. Фрустрирующие – это когда мы ожидали одно, получили другое. Да. А негативные – это когда мы вообще не хотели, чтобы с нами это случалось, но с нами это случилось. И жизнь, в общем-то, этими событиями наполнена. И вот когда эти события случаются, какие-то факты, какие-то люди, какие-то обстоятельства, соответственно, нашей психике очень тяжело их воспринимать. И для того, чтобы стало чуть-чуть полегче, для того, чтобы мы могли каким-то образом жить, а не начинать умирать, мы выстраиваем себе защиту. И на определенный момент нам становится действительно получше. И в том случае, если через какой-то промежуток времени мы эти очки сняли, ну, розовые свои, в этом случае мы этими психологическими защитами воспользовались по назначению. И они нам действительно помогли. В том случае, если... Ага.
Но получается, я буквально уточню, что розовые очки – это уход от реальной проблемы.
Да.
И они не помогают решить эту проблему.
Проблемы
они просто
помогают.
На время тебя как-то от этой проблемы отодвигают.
Они делают восприятие реальности проще. Проблема не решается. Это так. Именно поэтому, когда... Таких психологических защит накапливается очень много, и они не отключаются, то есть человек розовые очки не снимает, то происходит ровно вот это. Я сейчас вам покажу, вам станет понятно, а кто смотрит, тоже станет понятно. То есть происходит, вот смотрите, у меня одна психологическая защита, например, отрицание.
Так.
Я на нее надеваю сверху, сейчас вам покажу, вот так вот, еще одну, да, там защиту. Вот, что со мной происходит, как я вижу реальность. То есть я ее вижу уже. В 10 раз расскажу, но я вам сейчас покажу, вы тоже увидите.
Угу.
Если я сверху надену еще одни розовые очки, то я фактически перестану с этой реальностью коммуницировать. Держите, вот посмотрите, как это происходит.
Но я не пойму метафоры тогда, это к чему? Ой, как хорошо-то,
а? Вот, видите, сразу хорошо.
Ой, как мило.
Вот, а посидите в них, пожалуйста, сейчас полчаса и посмотрите, что будет с вашими глазами. И вам сразу станет плохо. Потому что...
Долго нельзя.
Конечно, долго нельзя. То есть любые розовые очки – это временная мера.
Вы сейчас в плане физическом или психологическом?
Сейчас в плане физическом. То есть я сейчас показываю вам, и сейчас, чтобы нашим слушателям было понятно, вот пусть они достанут у себя из тумбочки 2-3 пары солнечных очков, и наденут на себя. Нам всем в детстве сказку читали «Волшебник изумрудного города». И помните, чтобы там город был изумрудным, нужно было обязательно надеть изумрудные очки. То есть изменить реальность при помощи очков. И поэтому вот это вот и есть метафора. А розовые очки именно потому, что жизнь становится как бы полегче. Как бы мы немножечко становимся детьми и воспринимаем мир вот так вот более наивно, не так остро, как он есть на самом деле.
А, друзья, если вы хотите посмотреть, в каких розовых очках мы сидим, заходите на наш вещание, наше вещание в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс и Марина, ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8, а также в Telegram «Радио Говорит МСК». Вообще, если честно, все вокруг очень странных цветов. У меня красный почему-то стал желтым или оранжевым.
Ага,
вот наш логотип вообще желтый.
Вот вы представляете, вот вы сейчас видите красное желтым, и то же самое происходит с человеком, у которого включены психические защиты. Он красное видит желтым, вот метафорически. Он может видеть плохое хорошим, хорошее плохим, слабое сильным, сильное слабым. Потому что розовые очки, они очень сильно искажают реальность. А повторюсь, когда одни на другие, на третьи, когда
больше.
Вот этих защит очень много, и они не отключаются, то человек вообще разрывает связь с реальностью. Он перестает управлять своей жизнью. А если жизнь не управляется, то она какая? Она неуправляемая становится.
Ну,
и
да.
Именно поэтому, если вы увидите, что у многих людей, которые сохраняют такую, знаете, нарочито, наигранно какую-то детскую позицию, у них в жизни все время накапливаются какие-то странные события, с которыми они не могут разобраться.
Получается, что розовые очки, которые мы надеваем в трудности, они как помогают немножко, так и в большей степени все-таки мешают.
Вот смотрите, сначала
плохо
они должны
делают.
Помочь. Я вам скажу больше, что мы
я
психологи...
Я сейчас покажу нашим слушателям, как они, чтобы они тоже посмотрели сквозь розовые очки. Я к камере поднес. Я правильно сюда, в эту или куда? А, да, вот сюда. Вот видите, вот так вот в розовом цвете вы... Вот так вот и
да,
все
по-другому
выглядит.
И выглядит.
Вот мне, если честно, уже тяжело. Не хочу я больше в них
вот,
сидеть.
Вы в них посидели 5 минут. А представьте, если бы вы в них целый день провели, не снимая. Вот что с вами было бы?
Нет, это тяжело. Они, правда, преломляют. А по поводу плохо и хорошо,
да, вот
что они
объяснить.
Больше делают?
Мы, психологи, даже применяем такой прием. То есть, когда к нам приходит человек, клиент в тяжелом психологическом состоянии, мы очень часто включаем ему психологические защиты именно для того, чтобы его вывести на определенный уровень восприятия информации, чтобы он мог с этой информацией что-то сделать. Но психолог знает, что если он психологическую защиту включил, то через определенное количество времени, когда психика адаптируется, почему ее можно выключать? Потому что психика, она умеет адаптироваться. Есть поговорка: человек к чему угодно привыкает.
Угу.
И это действительно так. Соответственно, психолог ждет, пока психика человека адаптируется. У кого-то на это уходит пара недель, у кого-то пару месяцев. Ну, если идет психотерапия, то, как правило, больше 2-3 месяца не уходит. И потом психолог эту психологическую защиту снимает. Да, он умеет это делать. Поэтому на короткий промежуток времени розовые очки здорово. Вышли на улицу, солнечно, да, есть внешняя агрессия. Мы очки надели, хорошо. Зашли в помещение, мы должны очки снять, потому что в помещении нам, ну, как бы мы должны уже ориентироваться, мы должны управлять собой. Так как это бессознательные процессы, очень многие люди не могут, но они просто не могут отследить, когда у них какая защита включилась и как ее самое главное выключать. И поэтому я сегодня очень подробно хочу рассмотреть, как вот насколько смогу, виды этих психологических
Давайте
защит.
Давайте первые.
Самые первые, я сейчас скажу, это для родителей. Сейчас я тоже свои очки сниму, я тоже уже находиться в них не могу.
Тяжело, да. Розовый цвет, он как-то немного не успокаивает, а я, как бы да, это сказать даже, устают глаза.
Раздражает.
Раздражает, да.
Так вот, смотрите, первая наша психологическая защита, которую мы усваиваем в детстве, и она свойственна всем детям. Если вы родители, сейчас обратите внимание, это агрессия.
Угу.
Это агрессия. Вот эта вот поговорка, а что ты так сильно-то завелся, да, когда человеку делаешь замечание или задаешь какой-нибудь вопрос. Вот женщина мужчину спрашивает: а это она тебе нравится, твоя коллега? И мужчина говорит: да что ты все началаешь? И начинаешь говорить: а что ты так сильно завелся?
Угу.
Вот агрессия, когда вот такой вот необоснованный выплеск агрессии, это всегда первая психологическая защита, что что-то происходит, огромное количество внутреннего нервного напряжения у человека есть. Если человека только, знаете, вот так вот как пальчиком тронь, и он как спичка зажигает, знаете, как фитиль какой-то. Это говорит о том, что его психика находится в дико застрессованном состоянии. И для того, чтобы ему просто не сойти с ума от мелочи, он начинает сбрасывать эту агрессию везде. Соответственно, когда ребенок попадает в сложные обстоятельства, у него одно из самозащит, это он становится очень агрессивный, непослушный, капризный, постоянно что-то требует, ломает, дерется со всеми. Если у вас вдруг ребенок попадает в такую ситуацию, смотрите внимательно, от чего он защищается своей агрессией. То есть это чистом виде
агрессия
психологическая
защита.
Агрессия – это получается
защита.
Да.
Особенно у детей.
Особенно у детей ярко. Второй оппонент – это замыкание в себе, уход от реальности. Да? То есть одни детки на какие-то тяжелые обстоятельства реагируют тем, что они становятся становятся неуправляемы, а вторые, они, наоборот, становятся, знаете, такие плаксивые, слабенькие, замкнутые, неразговорчивые, уходят в себя. И вот уход в себя – это тоже один из способов психологической защиты. Обратите внимание, что если с нами случаются какие-то травмирующие события, неприятные, то у нас тоже есть две реакции. Мы можем либо начать злиться на все и срываться на всех, либо нам вообще никто не нужен, оставьте нас в покое, мы хотим уйти в себя и побыть немножечко вместе с собой, вообще не разговаривать ни с кем. Угу. Это чисто в виде психологической защиты, которая на какой-то короткий промежуток времени нам нужна, чтобы наша психика в этот момент справлялась, принимала потихонечку тяжелую реальность.
Но это нормальное состояние, когда человек приходит домой после работы, после общения, и минут 20-30 он находится сам с собой в тишине. А особенно если домочадцы не понимают, нужно это принять, что человеку нужно немного отдыхать, верно? Психологически побыть в тишине.
Очень часто, знаете, когда случается, ну, например, какое-то травмирующее событие, там бывает развод, например, женщина или расстается с кем-то, и подружки начинают, и вот женщина, она замыкается в себе, ей нужно быть одной, никуда не ходить, чтобы ей никто не звонил, не писал. А подружки, они пытаются ей помочь, например, да, и постоянно ее раздергивают. Да что ты, да пойдем сейчас, и на свидание сходим, и в кафе сходим, и на концерт, давай, давай, давай. И они эту бедную женщину раздергивают, а она потом начинает на них агрессировать. И подружки обижаются, говорят, ну, слушай, мы тебе вообще-то помогаем, да? А что происходит? Женщина пытается, проживая события, сначала уйти в себя для того, чтобы адаптироваться к обстоятельствам. А потом, когда ей не дают уйти в себя, она включает второй вариант защиты, это агрессию. И третий вариант защиты – это проекцию. То есть она начинает негативные переживания, которые связаны с уходом ее, например, партнера, переваливать на этих несчастных подруг.
Второй, это мы первый
это
только.
Это первый и второй, принцип. Агрессия и уход в себя. Да.
Агрессия, уход в себя. Если это к тому, что особенно родители, друзья, там, родственники, если вдруг человек впадает в такие состояния, стало быть, у него какие-то психологические проблемы.
Стало быть, да, он защищается, то есть его психика так проживает, и нужно посмотреть, вот если это короткий промежуток времени, то ничего страшного, психика адаптируется, и снова человек станет нормальным. Если вы замечаете, что это надолго, то есть человек ушел в себя, например, на полгода, то это говорит о том, что уже он уже пошел в апатию, ну, потом в депрессию. Какая-то. Да, совершенно верно. И здесь очень важно заметить это, потому что незамечание, да, синдром отвернутых глаз, это тоже один из самых распространенных способов психологической защиты. Приходят родители куда-нибудь в комнату милиции разбираться с трудным подростком. Подросток употребляет наркотики. И выясняется, что употребляет он, например, наркотики эти уже год. И родители спрашивают, задают маме и папе вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы как не замечали? Вы же видели, что ребенок меняется на глазах? Ну, когда ребенок употребляет систематические вещества, он меняется. И родители говорят, а мы не замечали. И вот это тут, представьте, годовое. Ну, можно не заметить день, ну, можно не заметить неделю. Ну, две недели месяц. Вы можете не заметить. Но если вы не замечаете год, но это уже говорит о том, что вы и хотели не замечать, бессознательно, да, бессознательная включается защита, и вы не видите очевидных вещей, что он от вас прячется, что вы приходите домой, он уже, у него уже закрыта комната, или он начинает слишком поздно приходить, что он почему-то худеет, он почему-то меняется его поведение, у него какие-то становятся странные глаза, у него теряется успеваемость, меняется круг общения, и родители предпочитают это не замечать. Защитная реакция, да, защитная, патологическая, абсолютно патологическая. А, вот эти наши психические защиты, их еще Фрейд разделил на естественные защиты, вот, например, агрессия, замыкание и патологические. Патологические – это те, которые наносят обязательно вред. Обязательно наносят вред нам. То есть нам кажется, что мы себя спасаем, например, вот незамечанием, да, каких-то событий. Угу. Или, например, изменяет муж жене. И жена не замечает. Он изменяет ей год, два, пять, потом уходит, и ей задают уже потом, ну, как-то, а как ты не замечала? У него там 5 лет была другая семья. Я не замечала. Но ты не могла не заметить.
Но это, получается, не хотела замечать?
Включила защиту. Она действительно не замечала. Не замечала лишь потому, что у нее там были вот такие очки.
Ну, как она, подсознательно не понимала? Или
а вот
это...
так, она смотрела на это, и вот она видела логотип красный с желтым. Вот она на это смотрела, и ей казалось, ну, он просто постоянно ездит в командировки. Он просто так работает, что ему надо все время с 4 часа утра возвращаться
Лена,
домой.
А чаще мужчины, женщины вот в розовых очках живут?
Да и те, и другие могут жить в розовых очках. Это зависит от того, насколько зреет психика. Повторюсь, тут все связано с нашими психическими процессами. Потому что, как мы видим в чистом виде, розовые очки – это детская защитная реакция. Они абсолютно естественны для детей, потому что дети многого не знают. Они иногда по чистой наивности принимают белое за черное, черное за белое. Они маленькие, у них нет еще картины мира. И поэтому они свои психологические защиты выстраивают на максимум. Мы до 5 лет очень уязвимы, и поэтому мы от любой негативной информации извне выстраиваем целую кучу защит у себя. Я сейчас дальше их буду проговаривать, вы прямо их будете узнавать, что вы и в детстве тоже так делали. Например, один из распространенных способов защиты – отрицание. Нигилизм это называется, отрицание. Uh-huh. Да, то есть существует проблема какая-то, приходит человек к врачу, ему говорит, вы знаете, у вас подозрение на онкологию. Он говорит, вы что, я абсолютно здоров. Я абсолютно здоров, я ничего не чувствую. Извините, температура 36,6, в туалет хожу по расписанию, аппетит нормальный, я ничем не болею. Врач говорит, нет, подождите, надо провериться, потому что здесь там что-то по анализам. Он говорит, нет, со мной этого нет. Или другие пациенты, у которых уже терминальная стадия 4, они начинают лечиться экстрактом лопуха. Знаешь, что это?
Ну да, да, я понял, о чем это.
Вот. То есть человек отрицает очевидное. Есть факт, он говорит, нет, я этого факта не знаю. Очень часто отрицание встречается в тяжелых травмирующих событиях. Например, кто-то звонит матери, говорит, ваш сын погиб. Она говорит, нет, такого быть не может, это не мой, это не я. Но вы не можете мне его предоставить, ну, он там без вести пропал. Все, я его не видела, он не погиб, он жив. Все, вот идет отрицание. И на какой-то промежуток времени это отрицание действительно помогает этому человеку справляться с событиями, потому что иначе он просто может кукушкой закуковать, я так скажу, да, сойти с ума.
Но это включается как-то вот так, неосознанно?
Вот так, да.
Это не сам человек?
Нет, не может.
Это у него сама
поэтому
психика,
и он, как защита. Поэтому очень, смотрите, поэтому вы со стороны можете увидеть, что человек находится в изменении, состоянии, а он сам увидеть не может. Вы будете ему говорить, что ты сейчас немножко не так видишь ситуацию, в реальности uh-huh. все, а он будет говорить, нет, это ты все не так видишь. То есть почему, говорю, бессознательная реакция, сознание не участвует. И именно поэтому психологические защиты самим очень сложно отслеживать и сложно их отключать. Когда человек приходит в психотерапию, мы с этими защитами там иногда разбираемся месяцами, чтобы их выключить.
Лен, а самому научиться это включать возможно?
Можно научиться хотя бы отслеживать. Но если уровень осознанности не развит, то опять сработает еще одна психологическая внутренняя защита, и, например, называется, которая обесценивание. И она тут же обесценит эту информацию. Он скажет, слушай, чего ты там слушаешь этих психологов? Чего ты читаешь эти статьи? И ерунда это все. Вот как я думаю, так и есть. Вот это вот такая вот ситуация. Обесценивание классическое.
Я хочу предложить нашим слушателям и выяснить наше Давайте. Очередное постоянное голосование. Друзья, да, вы носите, надеваете розовые очки, но вы понимаете, что я в переносном смысле. Вы не замечаете проблему, вы обесцениваете ее, вы отрицаете ее, но вы часто у вас бывает в вашей жизни. 134-21-35. 134-21-36, это бывает, но не часто. А проблему надо решать. Если ты ее не решишь, а уйдешь, то так она и останется нерешаемой. 134-21-36. И нет, вы розовые очки вообще не носите, потому что вы привыкли с детства. Проблема должна быть решена. Иначе она будет за тобою тащиться всю оставшуюся жизнь. 134-21-37. Код города 495. Будьте добры, проголосуйте. В конце эфира мы расскажем итоги. Лен, а... В каком возрасте человек начинает, вы сказали, до 5 лет,
да,
а после 5 уже начинается как бы человек
просто
может
использование,
уже...
использование. И так как это всегда все бессознательно, мы настолько естественно эти защиты включаем, что мы можем каждый день вообще этим пользоваться и даже не понимать. Сидим на сложной планерке, например, начинаем что-то обесценивать, а что-то, наоборот, идеализировать, кого-то идеализировать, да? Это способ защиты, да, способ психологической защиты. Рационализация, тяжелое увольнение, уволили с работы человека вот так, он не ожидал, знаете, бывают такие увольнения, приходишь да. на работу и говоришь, все, ты уволен, почему? Без объяснения причин, к примеру, вот тебе твои 3 оклада, иди. И человек начинает рационализировать, он начинает сидеть и рассуждать, ну и даже хорошо, что со мной это случилось. Но это значит, что я сейчас вот оттолкнусь и лучшую себе работу найду. Но это значит, что я сейчас вот там поучусь. То есть он начинает подкладывать рациональную основу под события, которые его травмируют. Вот
это следующий способ.
Да. Рационализация. Вот мы так тоже действуем в психологии. Приходит человек с тяжелым восприятием какого-то события. Мы говорим, а давайте найдем рациональный подход к этому. Угу. А что хорошего? Да? И, соответственно, в моменте, когда мы ему включаем эту защиту, в моменте ему становится легче. Он говорит, а и правда, что это я буду переживать, что меня с работы уволили? А я сейчас пойду и посмотрю, могу ли я переучиться. А я сейчас вообще могу сейчас у всех спросить, а может, у кого-то уже какая-то работа есть, да? А я сейчас, может быть, выключу свою другую защиту, да, обесценивание. И, может быть, я ну, спущусь на позицию ниже, начну там кем-то работать там, на ранг пониже, был руководителем, стану там заместителем и так далее. И в моменте это действительно поможет. Но если только человек в этом зависнет на несколько месяцев, например, на полгода, как вы думаете, найдет он работу?
Ну,
с бесконечной рационализацией, с бесконечным объяснением себе.
Вы думаете, нет?
Есть, может, есть вероятность, что нет, потому что, смотрите, защита, она ведь замораживает. В чем еще ее опасность? В том, что когда мы ведь впадаем немножко в детское состояние, а стало бы быть, мы в этот момент перестаем развиваться. И вот человек, у которого огромное количество психологических защит с детства накоплены прям барьерами, они на самом деле в своем развитии никуда далеко не идут. Или даже если ты был развит, ты можешь пережить тяжелые события и немножко так регрессировать, то есть деградировать в своем развитии. Поэтому психологические защиты, это же ведь такие заборчики, они все время огораживают нас. И поэтому, конечно, когда долго застреваешь вот в этой рационализации, человек все время рационализирует, я сюда пришел, мне здесь не понравилось, вдруг меня там опять увольте, я лучше еще поищу, и еще поищу. Знаете, таких, которые все время ищут. Или, например, я сейчас начну учиться, и учиться никогда не закончу. Тут научусь, потом тут такой синдром вечного студента такого появляется. Это все всегда есть такая вот логическое объяснение самому себе, почему это делают.
Да, я маленький вопрос. Вот в таких состояниях как опасно долго находиться? Или это нормально, что там чем дольше, тем проще будет?
Обычно для того, чтобы психике адаптироваться к какой-то сложной ситуации, достаточно. Опять же, степень сложности, да, у всех разная, потому что, например, если это смерть человека или потеря, это горе, а если это просто, увольнение с работы или, я не знаю, там, какой-то разрыв, это немножко другой индекс, да, немножко другой процент негативных переживаний. Угу. И поэтому, как правило, 2-3 недели-2-3 месяца. То есть, если ты находишься...
Достаточно.
То есть, если ты... это на самом деле ты и недолго. Но если ты находишься в этом событии полгода и дольше, то это уже совершенно точно проблема. То есть, эта психологическая защита, она стала уже твоим, скажем так, негативным фактором, который тебя ограничивает, который тебя заставляет изменять реальность. То есть, уже ты не управляешь событиями.
Угу. Переходим к следующему виду защиты, способу, что это за вид?
Очень хороший и самый такой, знаете, я бы сказала, одобряемый, называется сублимация. Все слышали это слово, что
сублимация? Да.
Это когда мы перенаправляем нашу негативную, у нас же есть либидозная энергия и энергия либидо, энергия мартида, и мы вот эти вот энергии, да, перенаправляем в какую-то деятельность. Например, у человека что-то не получается по работе, и он начинает очень активно заниматься там, каким-нибудь спортом. Творчеством, да, очень часто. Или, например, там женщина переживает какие-то не очень хорошие взаимоотношения с мужем или внутриличностный конфликт, и она начинает усиленно убираться там, шкафы, значит, там разбирать и так далее. То есть на даче ковыряться, что-то выращивать. То есть она направляет свою энергию в какое-то созидательное русло. Что-то происходит хорошего посредством этого в ее жизни.
Угу. Это говорит о том, что человек, например, если у него что-то произошла, какая-то проблема, особенно женщина, она идет и красит волосы. Это
в том числе, она может начать не просто красить волосы. Ладно, если она покрасит волосы, она сначала красит волосы, потом она, значит, закидывает запросами косметолога, потом она не вылазит из спортзала, потом она начинает бесконечно ходить, значит, там по каким-то свиданиям, вечеринкам, концертам, ее не остановить, она меняет имидж, она меняет образ, она все меняет. И вот когда вот эти вот изменения зашкаливают, когда уже начинается, уже хочется сказать так, притормози, вот уже не надо, уже до пластического хирурга не надо уже идти, худеть дальше уже не надо дальше менять свой гардероб. Вот в этом случае вот надо уже эти розовые очки, вот эту психологическую защиту уже надо отключать, да, вот эта
сублимация
уже пошла.
Получается тоже нормальное состояние, оно конструктивное.
Оно естественное, это естественная защита.
Человек начинает созидать, что-то делать же, верно?
Да.
Получается, такая степень защиты, она нормально приемлемая для человека, для его психики.
Смотрите, временно
приемлемо. Или бывает сублимация негативная?
Временно приемлемо абсолютно все. Вот временно приемлемое абсолютно все. Да?
Главное, чтобы не
запускать. Чтобы это не длилось больше нескольких месяцев. Да, чтобы человек все-таки из этого выходил в нормальный комфорт. Потому что если есть психологическая защита, есть внутриличностный конфликт. То есть человек что-то не принял.
Друзья, мы говорим сегодня о жизни в розовых очках. Наш народный психолог сегодня Елена Соловьева. И у нас идет голосование. Да, вы постоянно в розовых очках. 134-21-35. Иногда бывает, иногда вы защищаетесь ими. 134-21-36. И нет, вы не знаете, что это такое. Розовые очки, все проблемы вы решаете тут же и прямо сразу. 134-21-37. Код города 495. У нас новости, после продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов 35 минут в Москве. Наш эфир продолжается. Сегодня народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Марк Челноков также в студии. Вы знаете, я сейчас с интересом открыл такую информацию, что врачи констатировали любопытную такую историю, что при надевании розовых очков зрение улучшается у человека. Mm-hmm. Это происходит, как оказалось, не потому, что через розовый цвет стекла мир кажется лучше, а потому что именно в таком цвете угол зрения становится самым широким. Mm-hmm. Не черный, не желтый, не зеленый, а именно розовый.
Там не написано, сколько их можно носить.
Сейчас прочитаю. Не, пока вот в этой нет.
Есть подозрение, что совсем ненадолго можно надеть, что-то там увидеть, и потом обязательно нужно снять.
Но люди, которые носят, значит, розовые очки, они своим всем, ну, в прямом смысле, вот прям очки с розовыми стеклами, они говорят о том, что вся жизнь боль. Mm. Такое слышали?
Ну, они...
Что они кричат своим вот этим видом, что они переживают, что у них проблемы.
Ну, вы знаете, я тут, когда вчера, в прошлый раз говорила про татуировки, ваш редактор выставил новость про то, что, значит, люди, когда делают себе большое количество татуировок, они манифестируют таким образом свою боль. И там пришли, видимо, очень много татуированных людей, которые стали доказывать, да нет, это вы сами там сумасшедшие, а с нами тут все нормально. И вот здесь выдергивать из контекста, наверное, если человек на себя это надел, ну, там, каким-то образом поносил, и, в общем-то, больше никак, ничего с этим не связывает, наверное, не факт, что это боль. Но если мы говорим о том, что человек, например, осознанно вот покупает себе розовые очки, угу, зачем-то их носит, то да, скорее всего, что-то он ими прикрывает. Вот здесь я бы, конечно, как психолог задалась вопросом, почему у вас все время розовые очки, если, ну, как бы от солнца, например, могут быть там серые, коричневые, темные, темные, да, и так далее.
Лен, почему некоторые люди так сложно соглашаются принимать реальность? Ну, то есть, типа, снимать очки.
Потому что это боль, потому что это очень тяжело, потому что может стать грустно, может стать неприятно, можно почувствовать вину, можно понять, что это очень тяжело исправлять эти события, можно увидеть свои ошибки. И с этим не каждая психика может находить контакт, не каждая психика может это перерабатывать. Угу. Поэтому гораздо проще уйти в защиту. Вообще, а смотрите, знаете, какая самая неочевидная психологическая защита? Очень-очень многие девочки и женщины ей пользуются. Называется репрессией. А мужчины тоже. Репрессия. Это тогда такое? Когда человек начинает лишать себя своих желаний, брать бесконечные аскезы, запрещать себе много спать, есть определенные продукты, садиться на жесткие диеты, запрещать себе там отдыхать и так далее. Очень много предпринимателей молодых, они вот с ними, когда разговариваешь, они: я только работаю, я вообще не отдыхаю, я только работаю 24 часа в сутки, всегда работаю. И по нему уже видно, что у него уже измененное сознание, мне видно, а ему не видно. То есть ему кажется, что если он взял аскезу на отдых, да, или взял аскезу на сон, то это значит, что он таким образом защищает себя от потенциальной неудачи. И поэтому, когда человек транслирует, а сейчас очень это модно, то есть люди приходят, и мужчины приходят на свидание, и женщины приходят в психотерапию, и вообще друг с другом разговариваешь, и люди говорят: я сейчас себе взяла аскезу на то-то, взяла аскезу на алкоголь, взяла аскезу на сладкое, взяла аскезу, значит, там на длительный сон, и еще там целую кучу он сам себе поставил ограничений. Это тоже психологическая защита. Он защищается от потенциальной какой-то неудачи.
У меня есть знакомый, у него целибат. Угу. Знаете, что это?
Ну, отказ от сексуальных отношений.
Да. Это тоже аскеза?
Конечно. У тебя так... В чистом виде, и она совершенно точно стоит на психологическом
конфликте. Причем у него молодость была дико бурной.
Очень часто вот это может быть еще наложение еще одной психологической защиты, называется компенсация. Если молодость была дико бурной, с неразборчивыми связями, например, да, то сейчас он испытывает вину и пытается декомпенсировать, то есть включил процесс компенсации и сделал вот так. Я больше никогда не буду этим заниматься.
Ну почему? Да что это?
Ну защищается, не может переработать какую-то травму. Я же не знаю, что у него там было в прошлом. Почему он вдруг принял решение, что
женщины
сейчас
были,
нужно?
Ошибки были.
Ну, значит, что-то он не может прожить.
Получается, если мы себя чего-то лишаем, то это обязательно была какая-то боль.
Жестко. Если мы лишаем себя жестко, ограничительная диета жестко. Если, конечно, это не по медицинским показаниям, знаешь, когда врачи ограничивают, да. А ты сам говоришь: все, я больше не буду, ни вот это. И там просто ничего нельзя, молоко нельзя, там, не знаю, йогурты нельзя, булки нельзя, сладкое нельзя, вообще алкоголь, вообще ничего нельзя, а что есть? Ну, рис и пророщенную пшеницу.
Но я вот в 2006 году резко сел на диету. А причем диета у меня была такого плана, что я не ел колбасы, сосиски, мясо. Я позволял себе только там, может быть, курицу иногда. В основном это рыба. Вот. Я не ел сладкого, вообще ничего. Если я позволял себе ложку меда в чай или в кофе. И я так прожил 13 лет. Вот, я, правда, вначале похудел очень хорошо, килограммов, ну, 30 у меня ушло там за первый год, вот, но я ничего, как бы, не было у меня боли, я не знаю, но вот мне
что-то
захотелось...
Что-то не могли бы принять?
Организм просто свой... вот дал такой толчок, что, Макс, надо отказаться, надо как-то обновиться, и 13 лет, и вот
обновиться,
помню...
вот здесь ключевое слово обновиться, то есть что-то старое вас мучило, понимаете, раз вы хотели обновиться.
Это подсознательно, да. Это не отдаешь себе отчет,
не
ты делаешь.
Не
Но это ж плохо. Так можно, знаете, что-то сделать нехорошее, не отдавая себе отчета в каком-нибудь состоянии.
А вы слышали?
Может, это нехорошо, что я отказался от мяса.
А вы слышали ситуацию про то, как веганы родители вот месячного ребенка давеча заморили? Вот как вы думаете, их психологические защиты, это было хорошо?
Да,
когда
конечно,
папа в суде вот. Сказал, я просто не знал, что у месячного ребенка слабый иммунитет, поэтому
да,
я его как бы
его
морил голодом. Вот понимаете? Это же тоже в чистом виде психологическая защита в виде аскезы. Люди, которые слишком религиозны, они любят пользоваться аскезами для как бы облегчения своей участи.
Но это он так думает. Мы так думаем. На самом деле это самоуспокоение, можно так сказать.
Нам со стороны всегда кажется, что это бред, но ему кажется, что это нормально, это реальная жизнь. Вот в чем опасность этих розовых очков.
Идем дальше. Мы уже перечислили 5 вроде бы или 4.
О, их тут бесчисленно. У меня тут 30 штук написано. Давайте дальше
следующее. Ну,
есть
два
вида естественных психологических защит. Забывание и вытеснение. Это про разное. Забывание более экологично, вытеснение очень травматично. Значит, забывание это тогда, когда мы, например, можем... Вот есть какой-то неприятный человек, да, ну вот просто неприятно нам с ним общаться, и мы, бах, его имя, отчество забыли, или забыли вообще, что у нас с ним встреча назначена, или бесконечно у нас куда-то документы им подписаны и исчезают. То есть вот мы бессознательно как бы забываем что-то, связанное с неприятным, понимаете? Вот забыли и все. Но если нам напомнят, мы вспомним.
Опять,
но напомнят,
это вспомним. Мы сами сделали? Или
бессознательно,
это...
да, заключили так защиту.
Мы половину жизни живем бессознательностью какой-то.
А вот Фрейд про то и говорил, что бессознательное всем управляет. А что такое вытеснение? Вытеснение – это когда событие настолько травмирующее, настолько психика не может его переработать, что оно его просто выбрасывает. То есть человеку даже если напомнить, и сказать, ты делал вот это, то он не вспомнит. Это знаете, на что похоже? Когда человек очень сильно напивается, творит всякую мреть, вот он может вести себя просто ужасно, там, не знаю, драться, что-то громить, не знаю, там какие-то вещи ужасные говорить. Потом на утро просыпается и говорит, я этого не делал. У него действительно в памяти этого не остается.
Но это немного другое, Лена. Это человек в алкогольном опьянении, он просто забывает.
Я это привожу как пример, как это выглядит. То есть, смотрите, когда мы забываем, если нам напомнить, мы вспоминаем, ну, нам напомнить. А если мы вытесняем, то когда нам говорят, с тобой было вот это, человек скажет, нет, со мной этого не было. Очень часто жертвы насилия. То есть им настолько не могут это пережить, что когда им потом задаешь вопрос, они говорят, нет, с нами такого не было, с нами этого не происходило.
У меня есть подруга, которая в воскресенье после обеда любит приехать ко мне или куда-то повстретиться. Я говорю, ну, долго не мог понять, почему. Потом до меня дошло, что она дает мне свой телефон и говорит, почитай, что я писала своему бывшему. И что он мне писал. При этом она просит не говорить ей о чем. И потом спрашивает, говорит, это ужасно? Я ужасно была? Ну, я ей говорю, ну, вообще нормально. Или в другой раз, нет, ты была дурой полной. Вот, она такая, я не читала, я не знаю. Значит, это не со мной произошло. Вот ты знаешь, все, я не знаю, это не переживать не буду.
Забыла, как бы.
Забыла, вытеснение, да. Произошло вытеснение.
Вот мы всегда, психологи, работаем с большим количеством вытесненного опыта. Почему? Потому что вытеснение – это невероятно энергозатратный процесс. Вот если только вы наблюдаете примерно следующее. Например, у вас хорошее здоровье, да, то есть вы не больны никаким хроническим особым заболеванием, но наблюдаете за собой вот что. Вы... Хорошо поспали, хорошо поели и не сильно много трудились, но вы уставший. Вот вы чувствуете усталость, несмотря на то, что фактов вот к тому, чтобы вы устали, не было. Это значит, что ваша психика огромное количество энергии направляет, чтобы, знаете, как грузом придавить вытесненные воспоминания в бессознательном. Потому что они все время пытаются проявиться ассоциациями, снами, тревогами, страхами. Они пытаются вылезти, дать нам сигнал, разберись с этим. Но для того, чтобы этого не чувствовать, мы это давим, и получается, что очень большое количество энергии уходит на то, чтобы подавлять вытесненное. У людей, склонных к истерии, склонных к таким, знаете, к шизоидному такому типу, очень расторможенному, у них, как правило, очень много вытесненного опыта, они очень много едят и никогда не толстеют. Очень все вот так вот выгорает, ну, да. Потому что энергии очень много тратится. Еще очень, знаете, такой прием есть, называется резонерство. Может быть, видели или вспомните. Это когда человек, у него случается какая-то проблема. Ну, или там ряд, цикл проблем. И он бесконечно об этом говорит, но ничего с этим не делает. То есть он готов посвятить в своей речи этому 24 часа в сутки. Он будет об этом говорить, говорить, говорить по кругу одно и то же, по кругу, не заканчивая. Но никаких действий для того, чтобы решить проблему, он не предпринимает. Вот это вот пустая болтовня вокруг проблемы. В чистом виде психологическая защита. В чистом виде психологическая защита.
Он говорит о своей проблеме, да, но не решает.
Не решает. У меня мало денег, у меня денег мало. Я просто не знаю, на что жить. На что жить я не знаю, а при этом... условно, новую работу не ищет, никаких там не предпринимает действий, ничего. Просто он об этом, но зато он об этом постоянно говорит. Вот ты с ним встретишься, он будет говорить об этом. Или он, например, чем-то заболел, ну, поставили какой-то диагноз. И он только об этом начинает. Позвонишь, он только про это будет говорить. Придешь с ним на встречу, он только про это будет говорить. И говорить, и говорить, и говорить в деталях, с рассуждениями, с фантазиями. Но делать по этому поводу он не будет ничего.
МБ пишет, мой знакомый, ищущий работу, просто лентяй по факту, а психологическая защита тут ни при чем.
Смотрите, это тоже называется обесценивание, да, просто лентяй по факту, то есть мы обесценили какую-то значимость, мы же не знаем, что там на самом деле происходит и почему он лентяй, может, он и правда лентяй, а может быть, у него действительно стоит психологическая защита от постоянного страха неудач на работе, поэтому мы не знаем, но процесс вот этого вот, да это просто вот такая-то ерунда, махни ты рукой, да ничего у тебя там не болит, просто там, не знаю, сыпь какая-то выскочила, чего ты вообще за это паришься, поэтому вот это тоже такой, это же тоже психологическая защита, ну, да, то есть просто такая обесценивание, да успокойтесь ты, все там нормально, ничего там
прокрастинация. Это тоже получается защита.
Мы вообще, вы знаете, защитами активно пользуются манипуляторы. То есть, если нужно человека к чему-то склонить, нужно сделать, выстроить информационный фон таким способом, чтобы у него включилось максимальное количество психологических защит, и с ним можно делать все, что угодно. Потому что есть один.
Мошенники.
Да, один из, знаете, какой из способов психологических защит, тоже не очевидно, но я его озвучу. Называется.
Забыли.
Нет. Я сейчас вспомню. Когда деньги, когда у человека нет денег, но его вводят в такое состояние, и он все, что у него есть, все накопления отдает. То есть он знает, что деньги ценность, но он все накопления отдает. Вот такой вот, знаете, перевертыш. Можно я это,
да, конечно,
записала?
Конечно.
Я прямо сейчас посмотрю, как,
друзья,
он называется.
Друзья, я напоминаю, что у нас идет голосование 134-21-35. Вы живете в розовых очках, и вам это от этого комфортно. 134-21-36. Время от времени вы пользуетесь розовыми очками. Такая защита у вас идет. И 134-21-37. Нет, вы никогда этого не делаете. Вы решаете все на месте. А есть такие люди, которые без розовых очков живут? 495.
Нет, мы код. Все их периодически надеваем.
Таких практически нету. Но наши слушатели 36% сейчас сами не согласны.
Ну, они в розовых очках.
Какое слово, что
реактивное это? Реактивное образование. Это, знаете, когда вот мошенники. Нужно у бабушки или дедушки забрать все деньги, которые есть у него на счете. И бабушка, и дедушка знают, что есть мошенники, и как бы не готовы отдавать, не готовы прощаться. Но мошенник рассказывает такую историю, и бабушка, и дедушка очень сильно пугаются. Когда человек пугается, потому что от чего мы защищаемся? Мы же защищаемся от наших страхов и тревог. У него включается вот это реактивное образование. То есть он знает, что деньги отдавать нельзя, и знает, что деньги тратить нельзя, и никому нельзя переводить, и никому нельзя говорить никаких кодов. Но ввели его в такое состояние, что он отдает все. Он отдает все, а иногда даже добивается, что он еще из каких-нибудь там, не знаю, полочек с каких-нибудь остаточки денежки снимает и куда-то несет, и складывает, и отдает. То есть вот это реактивное преобразование. То же самое, это когда человек находится в дичайших долгах, в дичайших, то есть у него нет денег ни на что, у него есть одни кредиты. Но только у него появляются хоть какие-то деньги, какая-то зарплата, он идет и спускает ее на всякую ерунду.
Это какие мы с Мариной там... называем «включил». Я, ну, короче, включил такой синдром барона. Или,
мультиварки, всякие
поручи,
варки, какие-то фены. Все, без чего можно реально обойтись. Но вот только у него появились деньги, он идет, вот у него, понимаете, реакция. То есть он защищается как бы от бедности, но психика вот так вот делает перевертыш, розовые очки, они же изменяют реальность. И он берет и это все спускает. Да вот на время ему надо почувствовать, как он вот неограниченно просто тратит деньги. Такая защита.
036 пишет, может ли постоянное вытеснение негативных переживаний привести к каким-то болезням, например, головной боли и так далее. Режим купец мы, да, включаем, мы называем это режим купец.
Вообще, смотрите, любая психосоматика это длительное заболевание, которое не поддается лечению, или очень странные заболевания, которые не могут даже диагностировать, то есть точный диагноз, ставят такой диагноз, который как бы может к чему угодно. подойти. Это, как правило, такая защитная реакция, как аутоагрессия. Как я уже сказала, есть агрессия, которую мы выплескиваем, да, куда-то вовне. Вот это наша защитная реакция. И есть агрессия, которую мы не можем выплескивать, мы направляем ее внутрь себя. И пассивная агрессия, она всегда приводит к психосоматическим заболеваниям. Первым реагирует на аутоагрессию всегда желудочно-кишечный тракт. Затем реагирует сердечно-сосудистая система. Но если человек и здесь не включил осознанность и не разобрался со своими проблемами, то дальше идет включение хронического заболевания, как правило, может быть и с летальным концом. Поэтому да, огромное количество вытесненного опыта и вообще большое количество защитных реакций могут стать причиной психосоматозов или каких-то беспричинных болей, или постоянного, когда одно и то же хроническое заболевание постоянно обостряется, никак не войдет в стадию ремиссии. Поэтому здесь психотерапевты активно работают, очень многие медики сейчас и направляют. Я даже сейчас слышала интервью Николай Цискоридзе, он попал в больницу недавно с большим количеством каких-то обострений на коже. И только зашел врач, лечащий в палату, посмотрел, сказал сразу, вызывайте психотерапевта. То есть не стал даже обсуждать диагноз.
Потому что что-то от головы,
от нервов, понятно. Потому что, да, потому что очень много...
Но мы вообще, большинство людей, особенно это бывает у женщин, я люблю эту фразу, сама придумала, сама поверила, и очень много людей сами себе придумывают болезни. У меня есть, например, знакомый, который, ну, вот он лечится постоянно.
Это он ипохондрия
уже. Ну, вот такая, ипохондрия, да, он постоянно что-то себе лечит.
Смотрите, это тоже такая...
У него это даже не болит.
Это детская защитная реакция, потому что, скорее всего, в детстве, когда он заболевал, он получал большое количество внимания от родителей, либо для того, чтобы ему хоть какое-то внимание получить, ему нужно было заболеть. Вот два варианта. И поэтому сейчас, когда ему нужно, когда ему не хватает внимания, когда ему не хватает поддержки, заботы и всяческих опор, он как бы заболевает для того, чтобы, как в детстве, привлечь это к себе. Он уже не понимает, в чем розовые очки, что сейчас сейчас уже, когда он вырос, это не работает.
А это тоже розовые очки?
Ну, конечно. Ну, то есть он же подменяет, он думает, я сейчас поболею, да и как-то все улучшится в моей жизни. Придет кто-то, бабушка добрая, которая принесет теплое молочко и компрессик, и мне, значит, станет легче. А никто не приходит ни с молочком, ни с компрессиком. И никто подорожник не прикладывает. Понимаете, а болезни все есть, да, есть, да. Есть, и человек, вот он живет, ну вот как бы лечится. Опять же, очень часто, когда нужно принять стратегически важное решение, и, например, пойти, наконец, в отношения, женщина сидела без отношений, и надо, наконец, пойти, начать ходить на свидание, что она начинает делать? Бесконечно болеть, лишь бы только не делать то, к чему ее подталкивает жизнь. Нужно выйти на какую-то работу, которая, например, в ваших представлениях не укладывается, что это ваша работа. И тоже предлагают даже, есть возможность, выходи, и начинаются, ой, у меня сейчас вот я сейчас вылечусь, я сейчас вот это вот пройду, вот это вот, а там, понимаете, одно за другое цепляется и никак не заканчивается. И человек никак не выходит на эту работу, все лечится и лечится, но уважительная причина есть в чистом виде психологической защиты, в виде психосоматоза.
Идем дальше, следующий способ защиты у нас какой получается?
Я бы написала трансфер. Это тогда, когда мы переносим, мы переносим свои мнения, свои ощущения, значит, и представления на других людей. Вот у психотерапевтов очень часто можно это наблюдать. Сидит клиент и говорит, ой, вы знаете, вы, наверное, про меня думаете, я такая тупая. Мы с вами на прошлом консультации моего бывшего разбирали, и на этой, и в следующий раз, наверное, будем. Вы, наверное, думаете, что я тупая. Вот это называется перенос в чистом виде. То есть человек сам о себе думает так и переносит, а я как бы сижу психотерапевт, и я в ее представлениях, наверное, так думаю. Или очень часто, например, клиент, который прорабатывает проблемную ситуацию с мамой, и надо с мамой разделиться. Что делает этот клиент? Он начинает видеть маму в психотерапевте, и начинает бесконечно писать, ей надо, чтобы психотерапевт все время обращал на нее внимание, был к ней так вот по-отечески, по-матерински заботлив, или там к нему. Поэтому вот этот вот трансфер, то есть перенос своих как бы чувств и переживаний на других людей. Угу. Очень часто вот этот агрессивный трансфер, он... проекция это называется, он в родительской, в воспитательной системе играет с нами злую шутку, потому что, например, смотрите, нас на планерке где-то вывели, мама, папа устали, приходят домой, и злятся-то на самом деле на своих коллег или на своего руководителя, а злость начинают срывать на ребенке. То есть переносят переносит с более опасного субъекта на наиболее безопасный субъект свою агрессию. И, например, бедный ребеночек что-нибудь там подбежал, сделал или разбил, разлил, и мама же на него: «Да, сколько можно? Ты что, не видишь? У меня тяжелый день был». Вот это вот очень опасная система трансферов.
У меня переносов. У мамы, это тоже наверняка защита, вы сейчас скажете, но это всегда я провоцировал. Вот помню один случай, знаете, такие были шкафы, пеналы их почему-то называли. Это длинный шкаф с тремя этими ячейками. И ручки железные, и достаточно острые на конце. А я сидел на табуретке, и вот там вот тут стол, и да, вот сзади пенал. Я раскачивался. Мама: «Прекрати, упадешь, прекрати, упадешь». Я: «Да-да-да». И в какой-то момент я упадаю, и от этой ручкой, вот от копчика до затылка, царапаю себе всю, весь позвоночник. И мама: «Нет, чтобы подбежать, меня схватить, пожалеть, обнять, поцеловать». А меня схватает и начинает бить по попе. И говорила я тебе, что ты не надо это делать. И это постоянно. Что-то произойдет, упаду я. Никогда она меня там не ласкала, не целовала, давай поцелую, заживет тут же. Нет, я виноват, и вот получай по заднице. Это что, это ее какая-то защита,
конечно,
была? Она пугалась?
Конечно, в том числе, ну, конечно. Видите, ребенок падает, он может просто сейчас упасть замертво, ну, потому что эта ручка, ну, по темечку ему ударит, и все, и он уже не встанет.
Было.
И он уже не встанет. То есть мама переживает за долю секунды фактически мысль о смерти своего ребенка. Да, она это тоже не осознает. Она это быстро очень происходит.
Но это...
Выброс агрессии здесь обусловлен тем, что в этот момент маме нужно было снизить уровень напряжения своей нервной системы. Да. И так мы мамы часто делаем.
Еще буквально у нас 4 минуты, еще вспомним, что какие виды...
Примитивная идеализация, примитивное обесценивание. Примитивная идеализация. Возьмем какого-нибудь изменяющего мужа, и вообще не очень хорошего мужа. Бывают такие не очень хорошие мужья. А женщина сидит и говорит: «Ой, ну он у меня замечательный. Он у меня бьет только когда напьется. Когда он трезвый, ну это вообще, у него руки золотые, мужик золотой. Вообще вот ляжет на диван, не трогает никого. Как напьется... Ну, вот тут да, тут все мы от него прячемся, к соседям даже убегаем. А так, в целом, ну, это просто чудо-муж, чудо-муж. Такая примитивная идеализация. От чего женщина защищается? Женщина защищается таким образом, это осознание, что от этого мужчины нужно уходить и вообще в целом менять свою жизнь. И примитивное обесценивание. Примитивное обесценивание – это: «Кто тебе сказал, что это хорошо? Ой, да и не больно-то нам это было надо, знаете ли», да? То есть вот да. Это вот. А почему тут слово «примитивное» добавляется? Потому что там на самом деле примитивное мышление. Очень распространенный синдром психологической защиты называется регрессия, психологическая регрессия. Человек попадает в сложные ситуации и превращается фактически в малыша, инфанта. Бесконечно ложится спать, когда не надо. Представляете, там, не знаю, трубы горят, что-то происходит. «Ой, я пойду посплю. Мне надо срочно, я устал».
Ну, недаром придумали фразу, что...
Или начинает переключаться на какие-то глупости, вот что-то ему надо поделать, поиграться, да, то есть психологическая регрессия фактически до состояния инфанта. Как правило, в очень тяжелых травмирующих событиях, да, это происходит.
Лен, вот пишет Тамара: «Розовые очки, получается, с ваших слов, это лекарство от боли, от душина, найти их можно... Еще и в поэзии, музыке, красоте природы, они помогают видеть реальность в лунном, в другом свете, уводят от мрачных мыслей. Это хорошо?» спрашивает Тамара.
Ну, это сейчас происходит такая, знаете, сакрализация какая-то розовых очков. То есть давайте мы сейчас возьмем и наделим их таким сакральным смыслом, что они на самом деле просто делают нашу жизнь философом. То, о чем я говорил, давайте поинтеллектуализируем и наделим вот эти розовые очки вот таким сверхсмыслом, потому что без них не было бы ни поэзии, ничего. Действительно, это естественный механизм защиты. Он может быть для нас полезен, а может быть патологичен. Здесь все будет зависеть от того, насколько вы предпочитаете жить в реальном мире, да, в реальном, и управлять тем, что происходит, и влиять на то, что происходит. Потому что, смотрите, что такое десакрализация и сакрализация? Вот если мы возьмем с вами роман «Преступление и наказание», что там сделал Родион Раскольников? Он взял и десакрализировал, то есть полностью обесценил такое понятие, как жизнь. Он сказал: вот есть такие люди, типа бабки-пронцинщицы, их убей, и ничего не изменится. Поэтому все имеют право выделять таких людей, тыкать в них пальцем и убивать. Вот примерно я сейчас очень примитивизирую. А сакрализация, когда Соня Мармеладова сказала: «Ой, вы знаете, он не просто убийца, он кающийся грешник, а это практически святой, поэтому я буду за ним следовать», вот я его сакрализировала, да, вознесла.
А еще это пассивная идеализация. Ну, то, что жена мужа оправдывает.
Да, это идеализация, в идеализация. Чистом виде.
Елена Соловьев, друзья, сегодня была народным психологом. Говорили мы о розовых очках, жизнь в розовом свете. И вот 21% Лен.
21% без розовых очков.
Наоборот,
живут. Наоборот,
розовых. 43% иногда. Угу. Вот, и 36% вообще без них.
Вот эти 36%, они заблуждаются. Вот те, кто 43% и 21%, вот эти вот они близки к реальности. Потому что все мы их периодически носим.
Макс Челноков был с вами. Хорошего вам дня. Оставайтесь, говорит Москва. Пока.